у женщины не бывает храбрости в пране, у нее не бывает там стойкости такой мужской, но у нее есть женская стойкость. Она может давать энергию любви или не давать, запретить ее давать себе. То есть это означает прана у женщины. Теперь теджас. Смотрите, теджас — это мужская энергия. Смотрите, есть мужской центр разума, это центр знания, лобный. Мужской центр разума. Там находится теджас. Есть женский центр разума, сердечный, там находится оджас. И есть общий центр разума, там находится прана. То есть вечность всем одинакова. Мужчинам и женщинам все хотят жить. Знание — это другое. Женщина, она знание имеет от природы. Она выражена у нее в форме интуиции. А мужчина стремится к знанию. От природы у нее нет. Он рождается. Кушать хочешь? Может, не хочешь? То есть маленький мальчик, он ничего не соображает. Поэтому он стремится к знанию всю жизнь. Девочка все знает. Ее спросить: папа, мама, как относится, а вот дядя Вася там. И она все расскажет все про всех. Она все знает уже с детства. То есть девочка, она, у нее есть знание. Она не стремится к знанию, она стремится к красоте. Ей в жизни не хватает любви, девочки. Поэтому она мечтает о семье, в куколки играет, чтобы любить, чтобы заботиться. Она хочет с детства. Девушки развивают этот центр разума, мужчины этот центр разума развивают. Но ниже, вот центр разума праны, он для всех одинаковый. Поэтому есть аскетизм. Смотрите, центр, силу знания человек развивает с помощью изучения, настойчивости в изучении. Силу любви человек развивает с помощью настойчивости в поведении. То есть, смотрите, мужская аскеза – это учиться. Женская аскеза – это, да, то есть отношения. Женщина спрашивает: а какие мне аскезы? Мне обливаться ледяной водой? Какие мне женские аскезы совершать? Может, мне на гвоздях лежать? Или спать на твердом? Что мне делать? Тебе надо учиться любить, учиться прощать, учиться быть смиренной, учиться быть послушной, учиться быть отзывчивой, учиться быть заботливой, учиться быть опытной в жизни, в отношениях со всеми. Это женская аскеза. Женщинам какие проще аскезы совершать? Мужские или женские?
Мужские,
поэтому они обливают целый день, зарядки там делают. А мужчинам какие аскезы лучше совершать, легче? Женские, поэтому они ходят по кухне. Ну, давайте я помогу приготовить. Да иди лучше своими делами займись. Итак, теджас означает сила разума в теджасе. То есть теджас в разуме. Что это означает? Означает целеустремленность. Мужчина должен стремиться достичь своего в жизни. Победы, стремиться к победе. Он не должен падать духом. Должен стремиться к победе. В этом сила мужского разума. Всегда добиваться победы. А женщина должна к гармонии стремиться. Смотрите, женщина к чему стремится? Она к гармонии стремится. Она хочет, чтобы все было хорошо, чтобы никто не ругался, никто не ссорился, чтобы все проходило нормально. Допустим, вот две женщины сидят и сейчас и думают: Олег Геннадьевич, пожалуйста, давай, чтобы структурирована вся беседа была, чтобы по плану, чтобы нормально у нас, они как бы меня внушают это, а я весь не структурированный такой. Женщина, она учит стремиться правильно, чтобы все было. Понимаете, женщина, она гармонию создает, чтобы все было хорошо. Она к этому стремится. А я стремлюсь к победе, поэтому думаю, надо больше лучше объяснить. Поэтому время на это уходит. Каждый по-своему стремится к чему-то. И это хорошо. Но аскезы для всех. Мужчины мужские аскезы совершают. Это закаливание, обливание. Это аскеза для тела. Это спать на твердом, поститься. У женщин другие аскезы. Послушание, смирение, забота, прощение, гармония с людьми, со всем, с этим миром в том числе. Дальше. Меня спросили разница между умом и разумом. В чем разница между умом и разумом? Разница в функциях. Смотрите, то есть функции разума – целеустремленность, стремление к знанию, различие. Что такое хорошо и что такое плохо? Целеустремленность, стремление к знанию. Различие, что такое хорошо и что такое плохо. Вера. Это функции разума, я перечисляю. Дальше. Позитивизм мышления. Это функция разума. Позитивизм. Верить, что все будет хорошо. Это и есть позитивизм, и вера — это одно и то же. Дальше. Функции разума. Стойкость, выносливость, способность любить. женских же функций разума. Способность прощать, способность прощать. И так далее. Когда они объединяются между собой, чуткость, допустим, это функция разума. Когда они объединяются, получаются разные черты характера. Допустим, даже доброта, что это такое? Способность любить плюс чуткость вместе, получается доброта. Добрый человек, он внимательно смотрит на человека, то есть он чуткий, и он хочет сделать что-то хорошее человеку. Это желание любить, да? То есть объединяется, получается доброта и так далее. Есть много качеств характера, все это связано с деятельностью разума. Какова деятельность ума? Ум думает, желает, мечтает, получает информацию от чувств. Допустим, я сижу, смотрю телевизор, идет информация. Это деятельность ума или разума? Ума. Читаю книжку, наслаждаюсь. Очень интересный дефектив. Деятельность ума или разума? Ума. Дальше. Общаюсь с подружками по телефону. Получаю информацию через уши. Деятельность ума или разума? Ума. Видите, пока человек наслаждается жизнью, разум не работает. Разум работает только, когда человек хочет поменять свою жизнь. Доброта – это означает не злоба. Что значит доброта? Если у меня хорошее настроение, я добрый человек. Нет, у тебя просто хорошее настроение. Доброта означает, у тебя плохое настроение, а ты ведешь себя по-доброму. Вот это уже доброта. Понимаете, это значит, ты пересилил себя. Это означает, что ты добрый. Итак, функции разума, функции ума, да, функции ума. Мечтать, думать, желать, получать информацию от чувств. Дальше, вспоминать, наслаждаться, иметь настроение. Ум имеет настроение. Настроение – это функция ума. А вот настрой, что такое настрой? Когда человек меняет свое настроение, это уже функция разума. Понимаете разницу или нет? Вот теперь прана в уме как действует. Прана в уме дает способности уму быть собранным, сосредоточенным. Когда у человека очень сильная работоспособность, он может много запоминать, много получать информации, много, допустим, общаться, много трудиться умственно. Это означает много праны в уме. Нет усталости в деятельности ума. Много праны в уме. Много огня в уме. Теджаса. Теджас может быть плохим или нет? Нет, он может быть только хорошим. Если теджас плохой, это доша вата. Понятно, да? Теджас в уме это что такое? Теджас это не пита. Теджас это теджас. Теджас в уме это хорошее настроение. Человек очень позитивный, у него много хорошего настроения. Он может его бесконечно отдавать. Это значит, у него много теджаса. Оджас что такое в уме? Да, это значит, у человека очень много спокойствия. Вот, допустим, у женщин от природы очень много оджаса в уме. Хоть женщины часто об этом сами не знают. Интересно, что мужчина хочет жениться, часто не сам не понимая того, что он хочет просто рядом с женщиной успокоиться. Когда он смотрит на женщину, он расслабляется, ему становится спокойно. Почему? Потому что у женщины много оджаса, энергии расслабляющей сознание. Мужчине трудно расслабиться, он постоянно напряжен. Женщина его расслабляет, успокаивает. Хотя сама женщина часто не расслаблена при этом. Она как бы суетится, нервничает, беспокоится. Но при этом у нее очень много внутри вот этой энергии оджаса. Женщина почему хочет замуж? Потому что мужчина, он делает ей стабильность, дает жизни стабильность. То есть она чувствует себя уверенно. То есть женщина получает рядом с мужчиной возможность уверенно жить. В ней увеличивается энергия знания внутри. Она чувствует, ну как бы все определено в жизни, все нормально. Замуж вышла, все определено. Даже муж, если алкоголик, как бы все равно лучше замужем, потому что, ну по крайней мере, хоть что-то определено в жизни. Чем совсем одна. Ну так, это я так для шутки. Теперь отжас в чувствах. Что значит? Не в чувствах, давайте в это, в теле. Отжас в теле что такое? Отжас в теле. Это здоровье в теле. Здоровье. Самое лучшее, что может быть в теле, это отжас. Здоровье. Почему? Потому что нам не хватает здоровья. Дальше. Теджас что такое в теле? Это способность переваривать пищу. Ну то есть теджас в теле это способность выживать. Ну то есть иммунитет, способность усваивать пищу, переваривать там и так далее. Что такое прана в теле? активность, выносливость. Теперь у меня вопрос. А что все-таки самое главное? Вот из всех трех составляющих, оджас, теджас и прана, что самое главное? Любовь самое главное. Любовь самое главное. Все к счастью стремятся. Люди не хотят жить без счастья. Им самое главное счастье. Вот смотрите, я приведу пример, допустим. Знания нет, счастье есть. Нормально жить? Нормально. А если счастье есть, но жизнь короткая, нормально? Все равно нормально. Лучше поменьше счастливо, чем всю жизнь несчастно. Да? Счастье самое главное. Женщины такие радостные, успокоились. Правильно. Женская половина самая лучшая человечество, самая лучшая женская половина. Теперь, ну правильно. Вот, теперь дальше. Без чего счастья не бывает? Без знания. То есть для того, чтобы быть счастливым, человек должен постичь истину. Если нет постижения истины, нет счастья. То есть счастье главное, но для того, чтобы постичь счастье, получить счастье, нужно знание. А если человек, чтобы постичь знание, что нужно для этого? Стабильность нужна, стабильность. Стабильность нужна, означает вечность. Видите, есть последовательность. Сначала счастье, потом знание, потом вечность. Теперь смотрите, эрудическая психология. У меня не хватает счастья в жизни. Нет в жизни счастья, допустим. Некоторые на этом останавливаются. Они ходят целый день. Нет в жизни счастья, нет в жизни счастья. Надо меньше пить, надо меньше пить. Ну, то есть, и что дальше? Надо меньше пить, надо меньше курить, надо меньше гулять. А дальше что? Ничего. Все, жизнь закончена. И фактически, смотрите, средства массовой информации, если что-то делают, они что делают? Они пугают. Надо меньше курить, надо бросить курить, курение убивает. Я недавно видел рекламу сигарет, пачка сигарет такая, очень большими буквами, буквально на пол рекламы написано. Курение убивает. А сверху рекламы такой мужик такой угорает такой и курит. Как вы думаете, реклама сработает? Вот так вот сработает, на 100%. Почему? Потому что увеличение информации о проблеме, я вам сказал, если ученые исследуют, приводит к увеличению проблемы, ее неправляемости. На этом все и стоит, понимаете, бизнесмены, они и дураки, они знают, что им делать. Что же нужно делать? Не нужно думать о том, что курение убивает. Это замкнутый круг, включается вот этот цикл. Замри, беги, сражайся, замри, беги, сражайся. То есть противопоставление себя этой информации. По факту, когда человек сражается, с чем он сражается? С этой идеей, что курение убивает. Он говорит, а меня не убивает. Понимаете? Все, на этом все закончено. Вот, что же делать нужно? Мне говорят, единственное, что нужно делать, это постичь, как надо правильно жить. Нужно постигать истину. Человек должен учиться постигать истину. И веды говорят, что к этому есть только один путь. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Знание передается только от одного человека к другому. Знание нельзя прочитать в книжках. Знание можно получить только от того, кто знает. Понимаете? Такой путь постижения истины. Есть предварительное знание. Допустим, объясняю. Допустим, женщина болеет бесплодием, да? И она изучила вот все, что нужно делать, чтобы не болеть бесплодием, да? Она вылечится от бесплодия или нет? Нет. Что она должна получить? Она должна получить отношение с той женщиной, которая вылечилась от бесплодия. И та ей даст правильный путь. Понимаете, вот значит, когда женщина получила знание о том, как вылечиться от бесплодия, она прочитала все, это знание попало в ум. Но теперь из ума его надо перевести в разум. А вот перемещение из ума разума, это возможно в разум, из ума в разум возможно только с помощью живой человеческой силы. Ты должен подчинить себя тому человеку, у которого эта информация уже в разуме, и у тебя из ума тоже в разум перейдет. Понятно, да? Другого способа нет. Допустим, замуж не могу выйти, что надо делать? Изучить, как выходить замуж, а потом начать дружить с той девушкой, которая замужем. Не могла жить и выйти замуж, и вышла. И сразу от нее сила разума переходит к тебе, и ты начинаешь тоже так же жить. Система ясна? Что мешает? Хорошо. Вы не знаете, что мешает. Веды объясняют, если у человека нет старшего, он не может получить знание. Знание человек может получить только от того, кому он верит, значит, наставник. Все, нет других вариантов поменять себя. Все, что у тебя есть, вот сколько у тебя есть сил разума, столько и останется. Каким ты был, таким ты и остался. Понимаете, это значит, нет наставника, все. Есть наставник, человек меняется. У него увеличивается сила разума, разум побеждает карму, меняется судьба. Нет наставника, судьба не меняется. Почему нет наставника? Следующий вопрос. А потому что мы все очень крутые. Есть такая русская пословица: каждый суслик у тебя на поле агроном. Каждый суслик у себя на поле агроном. Мы все очень крутые. Мы сами знаем, не учите меня жить. Помните Эллочка Людоедка в 12 стульев? В ней было 10 фраз там. Парниша, не учите меня жить. Там и так далее. Это не учите меня жить, но у большинства людей эта фраза есть. Значит, я знаю сам, как мне надо жить. Хорошо, нет проблем. Но карма будет меняться, не будет. То есть судьба будет идти так, как положено. Ничего не изменится в жизни в лучшую сторону. Все, до свидания. Разум перетекает только от старшего к младшему. Все. По этой же причине человек не хочет принимать веру. Почему? Потому что что такое принимать веру? Это духовное развитие уже. Развитие означает, что ты должен учиться у кого-то этому. Духовному надо учиться у кого-то. Человек не принимает веру, потому что он гордый. Нет другой причины. Гордость – это невежество, живущее в разуме. То есть, чем больше невежества в разуме, тем более гордым становится человек. Следующая тема, которую мы с вами изучаем сегодня, это нади. Мы сейчас будем изучать основные нади и как это можно применить в нашей жизни. Как мы уже говорили, что нади – это каналы, по которым движется энергия сознания или по-другому энергия ума. Потому что по факту, что такое энергия ума? Это трансформированная энергия сознания души. Смотрите, душа находится внутри чего? Внутри шарика кармы. Да? Внутри шарика, в котором находится карма. Мы же говорили с вами об этом, да? Обсуждали Мохабхагу, да? Шарик, в центре которого душа. Или вы уже забыли? Мы не говорили, говорили?
Говорили.
Говорили. Вот, смотрите, душа смотрит на мир глазами своей судьбы, да? Допустим, наступил плохой период жизни, и человек все серым видит. Он идет такой по улице и все видит. Очень плохо, все серое, да? В армии, допустим, служит, все серое. Он там считает дни, когда он выйдет. И вдруг его отпустили в увольнение, да? Идет солдат по городу. Ну, то есть совсем как бы другая уже энергия пошла. Карма поменялась на день. Потом опять. То есть эта душа смотрит сквозь карму на этот мир, и поэтому она тоскует. Почему? Потому что карма тяжелая, и краски жизни тяжелые тоже. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Понимаете? Вот. И следует знать, что сила разума – это та сила, которая дает, меняет состояние ума, судьба, да, карма. Ну, карма означает вот эта энергия судьбы, которая еще не вышла. Та часть кармы, которая еще не вышла. Смотрите, что такое жизнь? Что значит жить? Есть два способа жить. Первый способ. Карма действует на судьбу. Судьба действует на здоровье. Здоровье действует на настроение. Разум повержен. Это называется внешнее сознание. То есть человек просто живет тем, что ему Бог послал. Вот он живет, что есть, то и есть. Он не парится. Вот мужа нет, будем плакать, значит, ходить. Понимаете? То есть одни люди находятся во внешнем сознании, то есть они чем занимаются? Они ищут счастье вовне. Они смотрят, где же счастье, и бегают за ним. А счастье где? Вот здесь, вот смотрите, вот здесь счастье, вот оно. Вот отсюда вышел импульс плохой, и все вокруг человека испортилось. Почему? Потому что вот эта штука контролирует все наше счастье. Вот отсюда плохой импульс вышел, все, счастье тю-тю, нету. А человек ходит и ищет его. А что его искать? Оно уже импульс плохой вышел. Счастья нету, все, тю-тю. Здесь ничего не поймаешь уже, все. Понимаешь, понятно? В этом наша глупость заключается. Вот. Теперь, что такое разумное существование? Человек берет с помощью контакта с Богом или с позитивной силой. Контакта с позитивной силой, он направляет туда свое сознание, не туда направляет сознание, а туда. И в результате от него начинает исходить энергия счастья. Что оно сначала делает, энергия счастья? Меняет настроение. То есть, несмотря на плохое здоровье, ноги отпилили, вот, судьба фиговая, все сбежали.
Вот. Настроение хорошее. Почему? Потому что контакт с Богом пошел.
Вот так бывает, имейте в виду. Я видел человека, который парализован, и он счастлив полностью. Потому что начал заниматься духовной практикой.
Дальше, следующий этап. Какой? Улучшается здоровье. Следующий этап какой? Улучшается судьба. Следующий этап какой? Очищается карма. Следующий этап какой?
Постижение своей духовной природы. И понимание, что я душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша.
Видите, это называется развитие личности. Первый этап развития личности, человек становится, начинает контролировать свое настроение. Он молится, с Богом контактирует, у него идет, наполняется энергией счастья от солнца. Только от солнца можно наполниться счастьем. Светом можно только от солнца наполниться. Искорка, когда от света летит, она тухнет. Вот. Первое, улучшается настроение, волны успокаиваются. Значит, или хорошие волны идут. Потом дальше улучшается здоровье. Потом дальше улучшается судьба, сжигается карма, осознание своей духовной природы.
Все, чем мы должны в жизни заниматься. Чем мы занимаемся? Всем, кроме этого. Всем остальным. Если вышла хорошая карма,
нам надо париться, чтобы она подействовала на нашу жизнь или нет? Нет, все само будет происходить. Пришло время, девушки, вас замуж выходить, раз она вышла. И все, вот большинство из вас подходит ко мне вот сюда, вот после 10 минут перерыв, и что вы спрашиваете? Олег Геннадьевич, когда выйдет хорошая карма? Сколько можно ждать? Когда я выйду замуж? Ну сколько можно ждать? Почему не выходит? Мне счастье эти вопросы доставляют? Нет? Нет. Почему? Что вы просто не знаете, что такое жизнь.
Это называется просто пассивное существование, в котором нет никакого смысла. Если хорошая карма выйдет, и так выйдешь замуж. А если выйдет плохая, и так не выйдешь замуж. Зачем тогда париться об этом?
Надо париться о чем? Чтобы повышать энергию счастья в своей жизни.
Я это предварительно немножко вам сказал об этом, для того, чтобы дальше вот говорить о Наде. Что такое Нади? Это каналы, по которым течет энергия сознания. Вот эта самая энергия течет. И есть, понимаете, есть такая первая, самая главная Нади, которую мы должны знать. Это Читта Нади. Что вы смеетесь? Вас Надя зовут, да? А, вы про свое там смеетесь. Вот. Читта Нади есть такая. Читта Нади. Что такое читта? Читта это сознание, энергия сознания. Это главная Нади, то есть она, в ней содержится прямой контакт с энергией сознания. И у читта Нади есть два направления движения. Первое направление движения такое. Человек получает счастье извне, внутрь себя. Он ждет счастье снаружи. Да? Как у него, какая песня у него внутри поется? Песня у него поется такая внутри. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Ну то есть внешнее сознание, человек ищет счастье в этом мире. Он думает, вот все у него будет впереди. То есть этот мир скоро ему подарит счастье. И он идет и ищет счастье в этом мире. А там искать нечего, потому что отсюда, если выйдет хорошее, так и так придет тебе счастье. Если плохое, так не придет. Что искать? Итак, смотрите, в этом случае человек полностью зависит от того, что происходит снаружи. Война началась, мы все страдаем, страна расцветает, мы все счастливы. Да? Тут то есть все, что снаружи, меня муж ругает, я несчастная, меня муж хвалит, я счастливая. Понимаете, да? То есть живет человек как? В полной зависимости от обстоятельств. Это свободная жизнь или нет? Это означает рабское существование. Рабское существование. Большинство людей вот в этом рабстве живут у того, что изнутри выйдет. Хорошая карма или плохая. Теперь смотрите, есть еще второй способ действовать этой энергией. Это называется внешне направленное сознание. Или внешний поток читта-нади. Внешний поток энергии внутри читта-нади. Большинство людей сейчас в современном мире на 90% живут, даже на 100% живут во внешнем потоке читта-нади. То есть они ничего не делают для своей жизни, ровным счетом ничего. И при этом удивляются, почему же они такие несчастные. В чем причина? Почему я такая несчастная? Мне что-то не везет. Потому что нет знания, как жить. Да, первый поток сознания, когда
извне внутрь. Это называется внешний поток сознания.
Или внешне направленная жизнь. Или потребительское общество. Общество потребителей товаров и услуг. Валовый продукт на душу населения. А душа населения в это время спит. Она не может жить в таком состоянии. Потому что жизнь души означает совсем другие вещи. Дальше. Внутренний поток сознания. Внутренний поток сознания или внутренняя жизнь. Или независимое от обстоятельств существование. Или еще по-другому можно сказать. Разумное существование. Разумное существование. Достойное человеческой формы жизни.
Ты душа, я душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Вот. Я душа, смотрю куда? На Бога.
Есть несколько способов смотреть на Бога. Все зависит от того, какова природа у человека. Несколько способов есть жить внутренней жизнью. Мы сейчас с вами перечислим эти способы. Первый, самый простой способ жить внутренней жизнью – это изучать отблеск энергии Бога в других людях. Вот когда ты смотришь, ищешь Бога в других людях.
Самый простой способ искать отблеск Бога в других людях
– это читать о жизни святых людей. Мне недавно в Киеве подарили православную книжку, одну вот такую толстую, много томов. Называется «Жития святых людей». Вот, пожалуйста, сиди и читай. Нет проблем. Что происходит в это время? Ты читаешь о жизни святых людей, контактируешь со святыми людьми.
Контакт с святыми людьми означает контакт с Богом, потому что святые люди, почему они светятся? Потому что они наполнены энергией Бога. Понимаете? Почему свет от них исходит? Потому что они наполнены энергией Бога. Вот сиди и читай.
Когда человек читает о жизни святых людей, он наполняется примером для своей судьбы. Он думает, как он живет, этот человек. И этот пример, он возрождает в нем стремление в человеке, стремление к правильной жизни. Понимаете, этот пример. Вот на самом деле мы как бы коммунистов-то ругаем, а ведь мы, разрушив эту систему ценностей, которую нам дали коммунисты, ничего взамен не предложили. Ничего взамен не предложили. Смотрите. Запах тополиный и сиреневый над Москвою майскою поплыл. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. О чем эта песня? Видите, у людей был идеал. У них была возможность думать о светлых чертах личности какой-то, и в результате они жили светлой жизнью. И поэтому смотрите, какие песни были светлые, да? Нас парадос вперед летит. Ну, то есть люди оптимистично очень жили. У них было много радости в жизни, света и веры. Да? Сейчас какие песни?
Светит соколом один раз деньги. Плюнет, поцелует.
Понимаете, и все. То есть, ну, нет ничего. То есть у людей не осталось ничего глубокого в сердце, понимаете? Просто какая-то мура. И люди этой мурой живут. Посмотрите сейчас телевизор, что показывают. Там дом 2, дом 3, дурдом 4. Ценностей в жизни нет. Почему? Потому что ценности начинаются с идеала. То есть человек должен сформировать отношения со святостью в своей жизни. У него должно чувство святого быть. Если у человека нет ничего святого в жизни,
контакт с Богом нет, значит человек просто идет на поводу у судьбы и все. У него нет нормальной жизни.
Просто сначала балдеет. Смотрите, как это происходит. Пока молодой, веселюсь, да? Пока зрелый, напрягаюсь. Смотрите, что происходит. Когда человек молодой, вот так он живет. Когда молодой, много хорошей кармы. Как мы живем? Балдеем, да? Дальше. Карма, тем временем плохая карма увеличивается. С каждым секундой времени из сердца исходит.
Как, когда человек стареет, здесь все больше и больше тяжелой кармы выходит. Смотрите, маленький ребеночек, почти нет плохой кармы, бабушка старая, много плохой кармы. Видите, идет процесс выхода, увеличения выхода плохой кармы. И человек, когда созревает, уже балдеть он не может. Он начинает много работать для того, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. И он работает примерно до 50 лет, и потом затянулась белая тина. Жгалать старинного пруда, ведь была как Буратино, я когда-то молода.
Все, вся жизнь прошла. Вам хочется так жить, нет? Если кому-то хочется, я благословляю. Вот давайте, смотрите, это негативное мышление.
Все плохие, все враги, государство воспитывает, все, козлы, ненавижу.
То есть это негативное мышление, это замри,
замри, беги, сражайся. Понимаете, негативное мышление. Мы сейчас не об этом говорим. Мы не говорим о том, кто кого где воспитывает, мы говорим о том, как туда посмотреть. Вам государство не мешает туда посмотреть. Сели дома тихонечко и посмотрели.
Итак, первый способ – это заставлять себя деть жизнь в разуме или победа над судьбой. Понимаете, у нас мы привыкли к этому внешнему потоку сознания.
Что делает карма? Вот когда импульс кармы выходит наружу, он всегда нас вышибает из внутренней жизни. Вот, допустим, человек помолился, он шел такой, весь счастливый, и раз там кто-то ступил на грязь, его раз облило грязью. Да. И он такой, импульс кармы вышел отсюда. Импульс кармы вышел, и все, и прошла любовь, завяли помидоры. Понимаете, то есть опять что надо? Опять внутренняя жизнь. Опять настроиться, молиться. И опять себя приводить в порядок, понимаете?
Так человек должен жить. Второй способ заниматься духовной практикой – это посложнее способ. Но он этим занимаются те, кто уже поняли, что так надо жить. Они слушают лекции о самосовершенствовании и слушают духовную музыку. Сначала они себя заставляют это делать, потом жить без этого не могут. Нам недавно в интернете написал молодой человек один письмо. Он говорит: выключите свое Аюрведа-радио, уже третью ночь не сплю. Не может оторваться просто. А другой написать: спасибо вам, Олег Геннадьевич, за лекции, я теперь хорошо под них засыпаю. Раньше у меня была бессонница. Потому что знание, оно дает счастье человеку, и у него была бессонница. Он слушает лекции, счастье увеличивается, он раз заснул. Хорошо, вылечился от бессонницы. Знание увеличивает счастье. Это единственный только способ получить счастье, это культивировать знания. Итак, для тех, кто не может заниматься духовной практикой, нет внутренней жизни, он не знает, как молиться, он не может себя посадить с утром молитву читать. Он не может простить, не может прощать. Он не может раскаиваться. Он не знает, что это такое вообще. Он говорит: я и так всем уже простил. Чего от меня хотите? У меня даже идеи нет, что это такое. Слушание лекций, слушание духовной музыки. Духовная музыка – это когда не просто это инструментальные, вокальные инструменты, эти инструменты, это голос еще. Хорошо, если есть голос. Конечно, если святой человек играет на инструментах, тоже духовная музыка. Но хорошо, если голос, потому что через голос разум передается. Должен быть звук еще, очень важно. Пение какое-то или просто голос. Иногда мантры звучат. Ом, там, или еще какие-то. Это очень важно слушать такие вещи. Или молитвы православные, допустим, молитвы. «Отче наш» может звучать и так далее. Следующий способ развивать разум – это повторять шанти-мантры. Шанти-мантры, или сказать по-русски, повторять позитивные настрои. «Я желаю всем счастья» таким настроем является. Он исходит из шанти-мантры «Сарвей баванту суки нага, сарвей шанту нирамая». Сарвей бадрани пашьянту, накащиду кабабавет. Я желаю всем счастья. Первая строка этого настроя. Я желаю всем счастья. Потом, я желаю всем мира там и так далее. Ну, то есть разные есть настрои. И надо их повторять по утрам. Если, допустим, ты не веришь в молитву, у тебя нет своей веры, повторяй хотя бы молитвы позитивные настрои. Это даст тебе возможность двигаться вперед, развивать разум. Дальше, следующее, что человек должен начать делать в своей жизни. Он должен найти любого святого человека фотографию и повторять: «Я желаю всем счастья, желая служить этому человеку от его имени». Понимаете, если я повторяю «Я желаю всем счастья», ну сколько у меня там счастья? Почти нет. «Я желаю всем счастья» от высшей силы дают мне что? Счастье, чтобы я желал всем счастья. «Я хочу себе счастья высшей силы», что мне дают? Ничего не дают. Потому что это замкнутый круг. Это то, как человек не должен жить. Когда человек начинает заставлять себя жить правильно, он повторяет: «Я желаю всем счастья, желаю всем счастья». В него энергия счастья заходит. Он становится проводником счастья. Но каким он проводником счастья становится? Насколько у него есть там чуть-чуть счастья, столько он отдает, столько входит. Небольшим проводником счастья становится. Понимаете? Небольшим. Вот. Теперь есть второй вариант. Берешь, ставишь перед собой изображение святого человека. Он какой проводник счастья? Большой. И ты говоришь: «Я хочу жить так, как ты. Я хочу служить тебе. Я желаю всем счастья от твоего имени. Я желаю всем счастья от твоего имени. Понимаете, я хочу служить тебе. Пожалуйста, займи меня служением себе. Человек так настраивается, и дальше оп, в какой-то момент уговорил. И пошла вот эта сила через него. И он раз эту силу отдает всем и живет этим постоянно. Это уже следующий уровень развития разума, который по факту приведет человека на путь веры. А путь веры — это означает, что человек принимает какую-то религиозную традицию. Не потому, что он сектантом становится, пытайтесь это понять, а потому, что развитие разума требует серьезной работы в рамках какого-то духовного знания. Это веды говорят, духовное знание – самое сложное знание. И если человек без серьезного образования его получает, то это все не приведет его к успеху. Нужно находиться в той традиции, которая тысячи лет уже дает духовное образование. Оно должно быть отточено. Есть несколько духовных традиций древних у нас на Земле. Надо какую-то из них выбрать. Это даст возможность легко и сильно развиваться в духовном знании. Какую выбрать? Ту, которая ближе к сердцу. Одна девушка ко мне подошла недавно на фестивале психологии 3000 и спросила: «Олег Геннадьевич, а какую веру мне выбрать?» Я говорю: «Свою выберите». Она: «А, теперь понятно». То есть человек уже знает, какая у него вера. Любой человек, большинство людей знают уже. Кто не знает, тот не должен беспокоиться, надо изучать. Итак, мы с вами разобрали самую важную тему моего вот семинара. Вот это вот самая важная тема. Вот, а теперь мы с вами, потому что эта тема даст потом возможность все остальные темы раскрывать, мы говорим сегодня с вами о Нади, об остальных. Мы разобрали читта-нади, то есть внутренняя жизнь, внешняя жизнь. Вот вместе с этой табличкой вы поймете, что это такое. Вот, а теперь мы двигаемся дальше, изучаем сушумна-нади. Сушумна-нади – центральная нади, связывающая душу с телом. Душу с телом. Читта-нади – это канал, который непосредственно к душе идет. Он связывает душу с кармой и с разумом, читта-нади. Она связывает душу с кармой и с разумом, с тремя аспектами жизни. А вот сушумна-нади поддерживает душу в теле. Сушумна-нади имеет четыре слоя. Сушумна-нади имеет четыре слоя. Самый внутренний, четвертый слой, связан с духовной энергией. Веда объясняет, что у человека, что в этом мире есть духовный мир. Мы живем в материальном мире, есть много материальных вселенной, все они имеют форму шара, и это всего лишь небольшая часть духовного неба. В основном все души живут в духовном мире, в духовных планетах, где все преисполнены желания служить, не думать о себе, и все уже развиты. Материальный мир – это место, где души развиваются, где они растут, учатся быть душами, и потом они оболочку вот эту материальную теряют и летят туда, где вечное счастье. Вот мы с вами в процессе обучения находимся. Итак, в духовном мире вся атмосфера соткана из все возрастающего счастья. Смотрите, здесь в материальном мире как время действует. Счастье все время уменьшается, да? С детства к старости, потом опять заново душа возрождается к жизни, опять вот так вот. Время все время уменьшает счастье. В духовном мире идет все возрастающее счастье. Счастье все время увеличивается. И теперь вопрос, а если счастье все время уменьшается, как же тогда души возрождают свою жизнь? Как же они тогда побеждают болезни? Как они себя возрождают к счастью, к жизни? Когда женщину бросили, почему она не удавилась, а опять начала жить, и там покрасила губы и пошла? Почему? В чем? Вот откуда эта сила берется? Эта сила берется от того, что есть вот эта энергия, которая идет из духовного мира в материальный мир по желанию души, потому что души все духовные объекты, они связаны с духовной энергией. Эта сила называется мукья-прана. Мукья. Мукья-прана. Это духовная энергия, приходящая в материальный мир для того, чтобы у нас была сила жить, выживать здесь. Нам нужна духовная энергия. Эта энергия называется мукья-прана. По-разному переводится хинди, санскрит. Или ИА, или мягкий знак А. Можно и так переводить. Смотрите, то есть идея такая, что у сушумны в самом центре находится мукья-прана. Вот эта энергия, которая приходит из духовного мира. И она как поступает в наш организм? Душа просто хочет жить. И поэтому в сахасрара чакру, которая связана с духовным миром, попадает мукья прана. То есть сахасрара чакра, где она находится? Это что за энергия? Вот здесь вот макушка с чем связана? С духовным миром. Поэтому есть такой способ очищения сознания. Допустим, человек осквернился, он посмотрел не на то, что надо, и у него картинка осталась, там на кладбище было или еще что-то. Можно взять просто вот так вот, взять, допустим, себе, подержаться за макушку, и потом раз в лоб или в сердце, что осквернилось. То есть макушка всегда чиста у человека, там чистая энергия, связь с духовным миром находится. Поэтому это чистое место, допустим, рука осквернилась, можно взять за макушку, подержаться, она очистилась. Понятно, да? Ну так, для примера, чтобы вам лучше было понимать, о чем мы говорим. И смотрите, эта мукья прана дальше начинает распределяться. Когда она проходит первый слой, то есть мы первый описали, потом второй, да, слой. Это энергия разума уже. Я по-русски буду говорить, чтобы вы не путались там. Второй, энергия разума. Нет, был четвертый, стал третий. Или был первый, стал второй. Смотря откуда мы считаем. Первое, второе, энергия разума. Третье, энергия ума. И четвертое, энергия тела. Вот в сушумне есть четыре слоя. Там вот так вот, один за другим. Раз, два, три, четыре. Да, в центре духовная энергия не может сразу телесной стать. Нужны трансформации. Сначала она становится энергией разума. Потом энергией ума. Потом энергией тела. Идет трансформация. И вдоль сушумны есть еще трансформаторные будки. Так как есть трансформация энергии, нужны трансформаторные будки. И что эти трансформаторные будки, как называются? Чакры. Каждая чакра, она помогает трансформировать энергию в разные слои тела. Смотрите, то есть сахасрара чакра, самая верхняя, она сохраняет духовную энергию в себе, да? Следующая чакра, аджна чакра, она соединяет духовную энергию с разумом. Так? Дальше. Следующая чакра, вишудха чакра, она соединяет энергию разума, энергию мукья праны, соединяет с умом. Следующая, анахата чакра, она соединяет энергию разума с умом и чувствами. Следующая чакра, манипура чакра, она соединяет энергию мукья праны с праной человека, с его возможностью жить. Вот здесь вот сила жизни, жизненная сила находится вот здесь, в солнечном сплетении. С праной в теле. Потом дальше Сватхистана чакра соединяет энергию разума уже тоже с праной, но уже более грубой природы. И Муладхара чакра соединяет с грубой энергией, духовную энергию с энергией тела, по факту. Поэтому смотрите, когда у человека сильна Муладхара чакра, очень сильно, то он телесно очень силен. Ну, допустим, он такой, помните, как это играл там эту роль? Веслом по шее хряпнули, морда красная там. Я на этом берегу никого не трогаю. Мой отец на том берегу никого не трогает. Евдокимов играл. Такой шкаф здоровый. Вот. То есть это означает Муладхара чакра. То есть очень сильная телесная сила. У женщин как бы это означает все при себе. То есть очень много всего. Не нарадуешься. Это Муладхара чакра так действует. Вот. Значит, следующая чакра, Сватхистана чакра, делает человека выносливым. У него, может, телесной силы немного. У меня был такой помощник, худощавый такой мальчик. И я как бы, мы когда по Индии ездили, у нас много чемоданов было. Я один чемодан еле тащу, он три. Он худощавый такой, а вообще берет, и он не устает. Несет, ничего с ним не делается. Сватхистана чакра очень сильная, значит. Дальше. Манипура чакра энергию дает в праны тоже очень много. Ну, то есть тоже прана, но соединенная уже с огнем. То есть энергия куда идет? Пищеварение там. Когда у человека манипура чакра сильна, он может много съесть, все переваривается, много возможностей потом в жизни. Как бы, понимаете? То есть, ну, то есть человек активный очень, активная жизненная позиция. Дальше анахата чакра. Это энергия любви, соединение ума и чувств. Ну, то есть очень сильна у женщин. Ну, то есть женщины очень чувственные, как бы так, такие, как бы очень много энергии отсюда из сердца идет. Дальше. Как ее? Вишудха чакра, да. У человека сильный ум. Много говорить, может общаться, коммуникативный. Здесь аджна чакра. У человека сильный разум. Понятно, да? Трансформаторные будки мы разобрали все. Как энергия мукья-праны трансформируется по чакрам. Сахасрара, она и остается сама собой. Что там менять, если там уже духовная энергия? Там вера находится человек. И сейчас мы с вами начнем говорить, а потом на следующем занятии закончим очень важную тему. Понимаете, я не говорю с вами много, я говорю с вами о главном. Так? Потому что аюрведическая психология означает главные вещи какие-то надо знать в жизни. И мы сейчас потом будем о главных нади говорить. Главные нади – это Ида нади и Пингала нади. Мужская природа и женская природа. Ида нади – женская природа, связана с энергией Венеры и Луны. Снизу Ида нади связана с энергией Венеры, сверху связана с энергией Луны. Дальше Пингала нади. Пингала нади сверху связана с энергией Солнца, снизу связана с энергией Марса. Мужская природа. Ида нади идет с левой стороны, начинается от макушки, вернее, начинается она снизу, от копчика, и как бы идет через все тело, и выход имеет в ухо, в глаз, в нос и в макушку. Пингала нади. Солнце сверху, Марс снизу. Марс – это низшая мужская природа, Солнце – высшая мужская природа. Луна – высшая женская природа, Луна. Венера – низшая женская природа. Луна как у женщины проявляется? Вижу я рассвет в твоих глазах. Да, то есть очень божественный взгляд, божественная природа, энергия. У женщины божественный вид, да? Луны много. Венера как проявляется у женщины? Много такой половой силы женской. Понятно? У женщины 2/3 силы ее энергии идет в Ида нади. И 1/3 только в Пингала нади. А может быть и 1/4. Ну, то есть, есть женщины разные бывают. Но больше женской силы, меньше женской силы. Но точно не пополам. Точно не пополам. Вот. У мужчины 2/3 энергии идет в Пингала нади и 1/3 только в Ида нади. На этой счастливой нотке мы закончим. У вас какие-то вопросы есть ко мне?
Как ей научиться вести себя как жене, если она еще не замужем?
Не надо вообще как жена себя вести, как дочь надо вести себя, когда не замужем. Скромность украшает женщину. Скромность.
У меня вот вам вопрос. Я немножко думала, по тому, что вы сказали по поводу мастера, наверное, я не так понимаю других людей, или они не так интерпретируют. Как бы, когда люди, вот я бы сейчас объяснила, когда люди приходят и говорят, вот у меня должен быть мастер. Но что значит один мастер? Один мастер же не может научить меня ведам и математике. То есть не каждый же человек настолько раскрыт.
Речь идет о духовном учителе. Понимаете, может быть много учителей, которые учат всему нас, но духовный учитель только один. Потому что духовной дорогой нельзя идти сразу в разные стороны. Как это сравнивается, если на две лодки встал сразу, то ноги просто это сначала в шпагат, а потом вообще порвешься.
То есть о мастере говорится именно как о духовном мастере.
Да.
Но это мастер тоже может как бы внутренний мастер расти. То есть может мастер быть прийти сейчас, например, просто о психологии, потом пришел мастер в рейки, потом мастер другой.
Да. Идет постепенный рост, но когда придет духовный учитель настоящий, ничего меняться уже не будет. Человек растет постепенно, но когда он получает наставника настоящего, то уже ничего не меняется. Все.
И у меня еще такой вопрос. Вы сказали, что человек познает только через мастера. Ну, может быть, я не просто совсем обозначила. Например, есть такие мастера, как Луиза Хэй. Да? Она пришла через понимание, через свои болезни. То есть мастером ее, собственно говоря, оказалось.
Нет, ее нельзя назвать духовным учителем.
То есть это все равно пришли знания, те знания, которые у нее были, она просто как бы...
Поймите, духовный учитель, квалификация духовного учителя, он находится в какой-то духовной традиции, получил знания у другого духовного учителя. Это значит, что он духовный учитель. Не может просто раз, я духовный учитель, и все. Должна какая-то преемственность от одного к другому, понимаете? Есть, конечно, ясновидцы, есть риши, ясновидцы. Они сами по себе уже все. Но веды говорят, у них можно жизни научиться, у них можно научиться мудрости, а чтобы получить духовное знание, надо не ясновидца найти, а духовного учителя, который получил знание у своего духовного учителя. Нужна цепь. Знание передается по цепи. Откровение может быть у любого человека, допустим, есть Пушкин, унылая пора, очарование, никто такого не сделал. Это откровение. Но если ты хочешь научиться стихам, писать стихи, надо учиться у того, кто научился у кого-то другого.
А как же тогда люди начинают, если они учатся у другого, то есть они полностью используют эту традицию, а как же тогда идет расширение?
Вот смотрите, я объясняю еще раз, внимательно слушайте меня. Вот я, допустим, рисую картину, да? Я научился рисовать, я природный художник. Я великолепно рисую. Если меня кто-то спросит, научи меня рисовать, я скажу, учись. И рисую. И он рядом стоит учится. Он не научится. Почему? Потому что нужна школа. Нужно объяснять азы. Вот ведическое знание как передавалось. Сначала люди садятся и просто звуки ведические издают. Их учатся, как рот открывать. Там все, понимаете? Это школа отработана. Огромный пласт людей, как бы это все отработало. И духовное знание означает, что есть школа духовная. Человек объясняет, что такое духовное знание, как оно работает, там чего надо, чего не яма, не надо, какие там яма, не яма, там асана там и так далее. Есть как бы, ну, есть определенные правила. Но когда человек просто от природы, допустим, он все уже получил, он может быть риши, то есть он может быть ясновидящим, может быть мудрецом, может всех воспитывать, давать людям счастье, там, объяснять, что делать, но научить человека стать таким же риши он не может. Для этого нужна школа духовная. И это знание передается от учителя к ученику. Как обучать людей духовному знанию?
Ну, похоже, что мне ответили на вопрос.
Я рад за вас.
Я тоже очень благодарна. Мой день сегодня не прошел даром. Я просто здесь приехала на один день.
А откуда приехали?
Из Тюмени.
Я желаю вам удачи.
Ну, я вас благодарю. Я вам дарю благо, чтобы она вас еще больше расширила.
Спасибо. Память — это функция разума. Спасибо, что сказали. Потому что память, понимаете, есть память от ума. Когда человек просто что-то вспомнил.
Он такой.
Смотрите, память от ума, человек что-то вспомнит. Меня изнасиловали. То есть 20 лет назад уже это было, он все помнит. Это не память. Это просто карма догоняет человека. И у него воображение, образы всплывают. Понимаете, память – это священная вещь. То есть человек помнит образ духовного учителя. Это память. А если он его забыл, то это значит, что он потерял разум, да, потерял разум. Он помнит, что не надо изменять. Это память. Если он забыл об этом, он потерял разум. Ну, то есть память — это функция разума, настоящая память. Она ведет человека по жизни.
Духовная память может быть и из прошлой жизни.
Она идет всегда из прошлой жизни, конечно.
То есть могут быть духовные учителя быть в памяти прошлой жизни,
конечно,
которые.
Конечно, человек чувствует. Человек находит свой путь обязательно в жизни, обязательно. С прошлой жизни. Да, туда он идет, память его вкус, понимаете, это называется вкус. Вот человек, допустим, ходит везде и смотрит, там такой храм, и потом оп, и он почувствовал, вот здесь мне нравится, его потянуло, все, пошел. У меня, знаете, какой случай был? Одна девушка была в православной традиции, и потом она перешла вот в вайшнавскую традицию. Она там занималась, там изучала все, там туда-сё, несколько лет. И постоянно говорит, что-то меня туда тянет. Я говорю, ну тянет, то сходи. И раз, и смотрю, пропало. А потом я увидел фильм, православный фильм, про то, что не надо делать аборты. И она там уже такая в этом, в одежде вот в этой. И православного батюшку спрашивает о том, ну как это надо правильно делать. То есть она нашла, и она такая довольная, счастливая, все, нашелся человек, понимаете, обмануть невозможно сердце. То есть если человек много жизней шел, какой-то духовной традиции веры, то он опять ее выбирает.
Если
не обманешь.
В прошлой жизни, не всегда же мы идем по духовным традициям, как бы позитивным, то есть некоторый негативный опыт. Оно же есть.
Негативный опыт — это оскорбление. То есть ты наставника оскорбила, в следующей жизни ты теряешь свою веру. Но вкус души, он остается тот, который был. Понимаете, когда оскорбление проходит, опять человека тянет тем отношениям с Богом, которые он уже развивает. Понимаете, духовная традиция означает отношения с Богом. Есть разные типы отношений, разные вкусы отношений. И человека привлекает такой-то вкус. Иногда бывает, что человека несколько вкусов привлекает. Может, в одной поразвивался, в другой поразвивался. Такое тоже бывает, такое. Поступательный путь, но чаще всего в одной.
Но я имею в виду, например, такие течения, как, например, сатанизм, да, будем.
Это не духовное знание. Это не духовное. Нет, конечно.
То есть, если человек был в недуховном знании когда-то, то есть он в любом случае был в других проявлениях духовного знания. То есть в любом случае воспоминает духовное знание.
Духовное знание — это когда знание, которое приведет к святости.